Я работал министром юстиции Российской Федерации. Именно в то время, когда я работал, в конце 90-х, мы принимали тюрьмы из ведения МВД. Именно в то время создавалась служба судебных приставов, и тогда мы создавали службу государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Было еще время до этого, я тогда работал первым замминистром, там просто за заместителем министра, даже начальником управления, ну и так далее. Ну, в общем, какая-то, в общем, история существует. Если связано с этой историей, то тоже я готов ответить. Итак, уважаемые коллеги, что касается права собственности, то, конечно, если вспомнить наши стародавние времена, и вообще, что касается права собственности, то всегда это право связывалось с владением, пользованием и распоряжением имуществом, которое принадлежит собственнику. Собственно говоря, такое у нас определение дано в Гражданском кодексе. Это же определение идет из Конституции Российской Федерации. Что касается права собственности, которое у нас существовало до революции, то оно детально достаточно было прописано у нас и в 10-м томе гражданских законов, в своде законов Российской империи. Ну и до этого у нас было достаточно большое количество различных законодательных актов, и также было огромное количество исследований, которые, как мы знаем, до Октябрьского переворота 2017 года было большое количество исследований. Такие авторы, как Шершеневич, Мейер, Победоносцев и так далее, они огромное количество, так сказать, исследований этому посвятили. Дело в том, что из кодифицированных актов у нас так получилось, что первый появился только в 1922 году, Гражданский кодекс РСФСР, а до этого была попытка в начале 19 века Михаилом Михайловичем Спиранским сделать гражданское уложение, тогда кодифицированные акты так назывались, но попытка эта была неудачной в силу разных причин, ну, в первую очередь, наверное, в силу политических, потому что Михаил Михайлович был, как тогда считалось, профранцузским чиновником. Если кто не знает, Михаил Михайлович при Александре I был вторым человеком в империи. Вот. И после того, как Наполеон напал на Россию, конечно же, все, кто профранцузски был настроен, попали в опалу, и в том числе Михаил Михайлович оказался в ссылке. Но тем не менее, тот гражданский кодекс, гражданское уложение, которое было подготовлено и которое на Государственном совете было обсуждено, оно, в общем-то, было, по сути своей, если бы гражданское уложение было принято, это был бы второй акт, систематизированный и кодифицированный после кодекса Наполеона. Я думаю, что мы бы все жили совсем в другой стране. Это все касалось и права собственности, и семьи, и наследственного права, и договоров, и юридических лиц, и так далее, и так далее. Но было не суждено, поэтому вот эта первая кодификация, которой Михаил Михайлович 30 лет отдал своей жизни, она, в общем-то, не удалась, но при этом свод законов Российской империи все-таки удалось сделать. И, как я уже говорил, 10-й том свода Российской империи посвящен Гражданскому кодексу. Ну и мы также должны сказать, что следующий закон, который должен был быть посвящен праву собственности, это опять-таки гражданское уложение, которое перед революцией готовилось и было, кстати говоря, опубликовано, и оно сейчас есть, мы его переиздали, гражданское уложение, которое также, кроме права собственности, регулировало вопросы обязательного права, юридических лиц и так далее. Но революция прервала этот процесс. После 17 года история сложилась так, что практически было истреблено любое упоминание гражданского права, да и, собственно говоря, проблемы, связанные с гражданским обществом, были, в общем-то, во многом уничтожены. Ну, давайте посмотрим, что было с 17 по 22 год. Земля перешла в собственность государства, да? Известный декрет о земле. Заводы, фабрики, другие какие-то предприятия были национализированы. Брак был подвергнут жесточайшей критике, и вам, наверное, историки рассказывали, что, в общем-то, 17, 18, 19 год проходил под знаменем, ну, что брак – это, в общем-то, институт буржуазный, следовательно, нам надо все это как-то менять. революционном. Наследственное право было отменено, и был известный декрет, который так и назывался, об отмене наследственного права. Апрель 18 года. Декрет в ЦИК, соответственно, с таким же названием. То есть реализация принципа хоть после меня, хоть потоп. И, конечно же, о каком праве собственности говорить, если на самом деле даже прямой наследник ничего не может получить. И дальше. Письмом наркомфина наркомюсту были все прощены долги, неважно, государство брало взаймы или граждане друг у друга, юридические лица или нет. Все долги, которые были до октября 2017 года, государство простило. И, в общем-то, соответствующее разъяснение также существует. Дальше. Произошел это вот название, которое большевики использовали. Великий передел жилищного фонда. Великий писатель Михаил Булгаков об этом очень много написал, в «Собачьем сердце» особенно, когда было уплотнение и заселяли из как рабочих, так и крестьян, и что привело, конечно, к катастрофической ликвидации жилищного фонда по разным изданиям от 30 до 40%. Ну, кстати говоря, на 8-м съезде с гордостью об этом отмечалось. Могу процитировать, но я думаю, что просто времени зайдет. Итак, ситуация к 2022 году оказалась абсолютно плачевной, как с точки зрения экономической, так с точки зрения правовой, так с точки зрения сознательной. В первую очередь вот здесь, в голове, как говорил профессор Преображенский. Вот, и на самом деле еще вожди не оторвались от народа, и, конечно, надо было что-то делать. Вот первый, кто забил на бат, как ни странно, это был Владимир Ильич Ленин, и который призвал все-таки, в том числе, право собственности стабилизировать и призвал готовить кодифицированный акт, который нельзя было назвать гражданским кодексом, потому что это буржуазия, и который нельзя было назвать гражданским уложением, потому что это есть царизм. Ну и, в общем, в итоге назвали его кодексом законов об обязательствах. И когда шла вот эта длительная переписка по поводу ГК, по поводу анализа Владимира Ильича Гражданского кодекса, в итоге сам Владимир Ильич в одной из записок написал, что, ну, ругаясь на Политбюро, могу процитировать, он сказал, примерно написал примерно следующее: «Вчера совершенно изгадили Гражданский кодекс». Ну, в общем, он говорит причины, но все-таки он кодекс называет гражданским. И на самом деле юристы все стали потирать руки, но наконец-то мы хоть текст называем тем текстом, который должен называться. И, в общем-то, Владимир Ильич написал задачи ГК 22 года. И вот для того времени, по сравнению с 17 годом, это был чрезвычайно прогрессивный акт. И, конечно, впервые с 17 года тот кодекс, который часто называют кодексом НЭПа, он, в общем-то, остановил разруху в нашем обществе и немножко стал продвигать нашу экономику, наши социальные права, защиту и так далее, и так далее. Вот странно, я все время нашим левым фракциям говорю, как вот вы против частной собственности боретесь, а реально вот есть в кодексе 22 года была статья, которая так и называлась «Частная собственность». У нас наши коллеги из коммунистической партии говорят, мы против частной собственности, но реально вот сам Владимир Ильич статью 54, в общем-то, одобрил, и это уже потом, в Конституции 36 года частная собственность была ликвидирована, заменена на личную собственность, и уже потом Иосиф Виссарионович придумал такую конструкцию, которая, ну, на мой взгляд, потрясающая, и которая до сих пор жива, вот, потрясающая с точки зрения, как это бы сказать, ну, в общем, креативности, что ли. Он всю собственность назвал социалистической. И придумал формы собственности, которые до сих пор на постсоветском пространстве существуют. И вот он придумал государственное, ну, все социалистическое, форма собственности государственная, колхозно-кооперативная, общественная. Три формы. И дальше. Уже не форма собственности, это личная собственность, которая служит исключительно потребительским потребностям. И после этого уже пошли. И, кстати говоря, до вот этой его креативности, если так можно сказать, конечно, у нас во всем мире любая собственность определялась примерно одинаково, любая собственность защищалась одинаково, и каких-либо особенностей не было, но и собственной формы не было. Но после вот этой гениальной его формулы получилось так, что каждая форма собственности получила различное правовое регулирование. Что, собственно говоря, мы и сейчас пожинаем, потому что и в Конституции Российской Федерации, и в Конституции других государств, которые входили в Союз Социалистических Республик, эти все формы собственности, они остались. И, в общем-то, надо сказать, что это, в общем-то, существует вот это деление до сих пор. И, конечно же, надо сказать, что после того, как пришел небезызвестный гражданин, который в Крыму, видимо, очень сильно любят, больше всего, я имею в виду Хрущев, вот, он подумал, что надо нам делать новую кодификацию, и, в общем-то, были произведены кодификационные работы практически по всем отраслям законодательства. В том числе вот эта работа была проведена по ОГК. Она в частности была вызвана тем, что был издан закон в 57 году по поводу отнесения к ведению союзных республик законодательства, ну и перечисляются какого. Вот. Ну и соответственно тогда было некое перераспределение в пользу республик. И, в общем-то, в кодексе 64 года, может быть, уже кто-то знает гражданские кодексы 64 года, тогда была система такая. Союз принимал основы, а дальше республики принимали кодексы, ну и, в общем-то, этим все ограничивалось. Основы гражданского законодательства дальше принимались гражданские кодексы, где, собственно говоря, подтвердились вот эти формы собственности. Уже, понимаете, та профессура, которая до революции, в общем-то, жила и работала, уже ее не было. Были вот те люди, которые учились и работали уже в постсоветское время. Ну, либо не работала, либо по понятным образом была отодвинута разными путями. И, соответственно, вот эти формы собственности, они в Гражданском кодексе также остались. И также личная собственность носила потребительский характер. Ну, например, в чем выражалась потребительский характер или характер личной собственности? Те коллеги, которые жили чуть-чуть больше, чем 25 лет назад, помнят, что у нас, например, дом нельзя было иметь больше 60 квадратных метров. Значит, было определенное количество построек на садовом участке, например. Что к наследованию призывались только близкие родственники, а если не было близких и дальних, что все переходило к государству. И также многие помнят, что дом мог быть только один, и если вдруг по наследству передавался второй, то в течение года нужно было один из этих продать. Ну, в общем-то, вот такая была. Я уж не говорю там про количество овец, про количество там баранов, ну и так далее, везде вот это все находилась под таким стойким прицелом. И если, не дай бог, граждане отклонялись, то это каралось законом, либо это отбиралось, либо, если, не дай бог, гражданин еще какую-то выгоду из этого извлек, то была статья о извлечении нетрудовых доходов, которая была в каждом уголовном кодексе наших республик. И, конечно же, надо понимать, что плюс ко всему Никита Сергеевич придумал вот это налог взимать там чуть ли не с каждого куста, с каждой там яблони и так далее, что, в общем-то, приводило к тому, что в общем-то, в собственности никто ничего не хотел иметь. Все это, конечно, приводило к известному состоянию нашей страны, и особенно когда цена на нефть упала, то это все привело к тому, что начались 90-е годы. Вот. Я не в смысле календаря, а в смысле экономико-политической ситуации. И, конечно же, когда конец 80-х годов, 90-е годы, вы помните, Михаил Сергеевич Горбачев попытался, ну и в общем-то он не просто попытался, он проводил значительную часть реформ. И надо сказать, что не только политические, но и отношения собственности начали меняться. Давайте просто вспомним, кто может, кто не может, уж поверьте на слово, что принимались законы о кооперации, законы о предприятиях в СССР, потом, на мой взгляд, судьбоносный был закон о собственности в СССР, в Российской Федерации был также принят закон о собственности в РСФСР, где отменялись количественные и стоимостные ограничения нахождения имущества в частной собственности. И уже появилась категория частная собственность, разрешили гражданам получать квартиры в ЖСК в собственность, разрешили приватизировать. Ну и, собственно говоря, начались вот эти самые преобразования. И после, ну понятно, что, ну, например, в Российской Федерации два закона о собственности в СССР, в РСФСР и о предприятиях предпринимательской деятельности в РСФСР, они противоречили друг другу, несмотря на то, что вступили в силу в один день. Ну, например, в законе о предприятиях предпринимательской деятельности, товарищество, я подчеркиваю, тогда называлось так, товарищество с ограниченной ответственностью, а имущество все было в долевой собственности членов товарищества. А в законе о собственности говорилось, что имущество принадлежит все-таки юридическому лицу. Понимаете? Уже даже в тот момент отсутствие кодифицированного акта и фрагментарного регулирования приводило к дисбалансу экономики и права на самом деле. Что, собственно говоря, мы в итоге наблюдали. Ну и, наконец-таки, нашлись люди, которые, в общем-то, можно сказать, что среди некоторых здесь присутствующих они современники, нашлись люди, которые говорят, ну давайте мы все-таки будем кодифицировать гражданское законодательство. Наступил этот этап, появились десятки законов гражданских. И в Комитете по законодательству Верховного Совета Союза СССР, который первоначально возглавлял Сергей Сергеевич Алексеев, а затем Юрий Хамзатович Калмыков, в общем-то была создана группа по подготовке основ гражданского законодательства Союза СССР. И как раз эта работа велась достаточно долго, я считаю, очень корректно, плодотворно. И отвлекусь, Сергей Сергеевич Алексеев, Юрий Хамзатович Калмыков и Станислав Антонович Хохлов, это, в общем-то, три человека, которые, плюс Собчак Анатолий Александрович, это те люди, которые являются в том числе авторами нашей Конституции. Ну, не в том числе, наверное, в первую очередь. Понятно, что гражданское право, оно регулирует все и вся от момента рождения до смерти. Но все-таки Конституция – это базовый закон. И, конечно, вот эти люди, они, вот эти учителя, потому что я вот всех их троих лично знал, к сожалению, их всех троих уже нет. Вот. Но, тем не менее, они вот подготовили еще у нас основной закон Российской Федерации. Но до Конституции они подготовили основу гражданского законодательства, где кодифицировали все эти документы. Вы знаете, парадокс заключался в том, что эти основы должны были вступить в силу именно в тот момент, когда распался Советский Союз. И получилось так, что делать? Вроде такой гигантский документ, отлично проработанный. И в итоге, опять-таки по настоянию вот этих наших учителей, было принято постановление Верховного Совета РСФСР о введении в действие на территории Российской Федерации вот этих самых основ гражданского законодательства. И, в общем-то, у нас в Российской Федерации основы гражданского законодательства действовали вплоть до принятия ГК Российской Федерации. Также, собственно, и Казахстан поступил. Вот. И, в общем-то, это такой своеобразный этап кодификации. И Теперь, конечно, нужно говорить, что после основ была создана рабочая группа по подготовке Гражданского кодекса, и куда ваш покорный слуга имел честь входить и входит. И мы, собственно говоря, на базе основ, на базе той ситуации, которая была на тот момент, мы стали готовить новый Гражданский кодекс Российской Федерации, который был принят не сразу, а по частям. У нас Гражданский кодекс принимался из 4 частей, но что касается нашей темы, это все находится в первой части Гражданского кодекса, и здесь несколько я бы моментов хотел просто определить, на несколько моментов обратить внимание. Но вот если мы посмотрим Конституцию Российской Федерации, то мы увидим, что в Конституции Российской Федерации написано, что у нас в Российской Федерации право собственности осуществляется в формах государственной, муниципальной, частной и иных, написано, если кто уже успел почитать Конституцию Российской Федерации, и иных формах. И, конечно же, что касается иных формах, то когда готовилась Конституция, речь шла о формах там казачьих, о формах каких-то общественных и так далее, и так далее. Но поскольку договориться тогда не удалось, вот написали иные формы собственности. И дальше мы, повторяя норму конституционную в Гражданском кодексе, в итоге мы указали только 3 формы. Мы написали иные, но реально их существует только 3. Государственная, муниципальная и частная. И, конечно же, если кто-то откроет Гражданский кодекс, то вы увидите, что там статьи так и идут. Государственная, муниципальная, и дальше частной собственности нет. Дальше идет право собственности граждан и юридических лиц. Почему? Потому что, когда мы проводили первую часть Гражданского кодекса в Государственной Думе, то как раз вот мы говорили про левые фракции, и как раз представители левых фракций, в частности коммунистической и аграрной, нам тогда сказали, если будет частная собственность, мы голосовать за Гражданский кодекс не будем. Ну и, собственно говоря, мы были вынуждены вместо частной собственности написать право собственности граждан и юридических лиц. И мы, конечно, наивные, они все равно не голосовали за Гражданский кодекс, но тем не менее мы это указали. Вот. Также они нас заставили, у нас есть там глава 17, которая называется «Право собственности иные вечные права на землю». Они нас заставили в законе о введении в действие Гражданского кодекса написать, что она вводится, это 17 глава, вместе с земельным кодексом. Что на самом деле, конечно, я думаю, что были большие проблемы. Но тем не менее мы это написали, потом через какое-то количество лет уже мы вносили поправки и эту главу ввели в 2001 году. Вот. Но тем не менее, поскольку в 1994 году первую часть принимали, в общем-то получилось так, что какое-то количество лет у нас право собственности на землю, ну, не было адекватно урегулировано. И, конечно же, говоря о формах, нужно также сказать, наверное, о видах собственности. Ну, давайте я вас спрошу, какие виды собственности у нас существуют? Записок нет, я вам буду вопрос задавать, вот смотрите. Либо так, либо так. Вот. Ну, понятно, что у нас существует общая собственность, да, и, соответственно, существует индивидуальная собственность. И вот сразу пошли записки. И, конечно же, по поводу индивидуальной собственности, это определение нелегальное. Ну, в смысле, не то, что оно там криминальное, а то, что оно не записано в законе. А что касается общей собственности, вот. А что касается общей собственности, то что такое общая собственность? Это когда на один объект есть несколько собственников, несколько субъектов. Вот. То общая собственность у нас также делится на какую? Долевую совместную. Что я вам рассказываю, все знаете. Долевую совместную. Долевая собственность у нас, если общая, то предполагается, что собственность долевая. Если совместная, то это только в тех случаях, которые установлены законом. Вот у нас на сегодняшний день три вида совместной собственности. Первое — это у супругов, если нет брачного договора. Если есть брачный договор, то как написано в брачном договоре. Второе, в крестьянско-фермерском хозяйстве, если не создано юридическое лицо, то совместная собственность. И еще экзотическая совершенно совместная собственность, это у членов товарищества садоводческого, тоже общее имущество находится в совместной собственности. Третий вид совершенно, какое парламентское выражение найти, совершенно случайный, вот, просто люди, которые это писали, были не очень грамотные. Вот. Второй вид, у крестьянско-фермерском хозяйстве мы сейчас готовим поправки в гражданский кодекс, и скорее всего это будет все-таки долевая собственность, и останется у нас только один вид. Сейчас три, подчеркиваю, на данный момент три вида совместной собственности. А мы предполагаем оставить только один, совместную собственность у супругов, если нет брачного договора. Вот. И теперь надо сказать, что, конечно, есть проблемы в том числе в совместной собственности, потому что у нас, например, супруги, у нас, как в некоторых странах европейских, нет автоматического деления имущества при разводе у супругов. Соответственно, у нас появляются случаи, когда граждане разводятся, а все-таки имущество остается в совместной собственности. Ну и вот я конкретный случай разбирал, когда один гражданин умудрился быть субъектом трех, так сказать, видов совместной собственности. Вот, что, конечно же, затрудняет гражданский оборот. Бог с ним, с этим гражданином, и с тремя гражданками, с которыми он там жил. Но дело в том, что проблема заключается в том, что когда он начинает там брать кредиты, что-то заключать какие-то договоры, еще что-то, а когда контрагенты вдруг узнают, что у него имущество-то, собственно говоря, не его, а все время совместное, то тогда возникает огромное количество проблем, которые, безусловно, нужно решать. И, конечно же, надо понимать, что нам нужно этот будет вопрос решать, в том числе либо в гражданском кодексе, либо в семейном. Но предлагаются варианты решения проблем. Либо сразу признавать, если нет, так сказать, друг другу претензий с тем, чтобы это имущество сразу предполагалось долевым, без деления в натуре каждого объекта. Либо это делать через, допустим, там какое-то количество времени, через полгода или там через год. Вот. Но с тем, чтобы вот таких проблем у нас, безусловно, не возникало. Надо сказать, что с возникновением права собственности у нас, как обычно, есть, как во всем мире, первоначальные и производные виды возникновения права собственности. И, конечно, ну, к первоначальным мы относим, допустим, строительство объекта и так далее. Ну а производная, я думаю, там основная часть. И здесь, наверное, следует обратить внимание, что у нас действует до сих пор закон о приватизации жилищного фонда, который действует во всех субъектах федерации. Вот. И он у нас действует, я говорю, до какого? До следующего года. Вот кто не успел, можете успеть. Вот. Но также у нас действует достаточно в Российской Федерации, я думаю, в Республике Крым это все будет достаточно быстро, ну, судя по тем активным контактам и по контактам, которые у нас есть с нашими коллегами, действует система государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, вот, в соответствии с которым любое вечное право, включая право собственности, возникает с момента внесения записи в государственный реестр. И, конечно же, в Украине немножко была другая ситуация, хотя, как мне известно, с 1 января 2013 года вступил в силу закон об отягощениях, да? Но он еще по всей стране не работал, поэтому, конечно, система вот та, которая у нас была принята и вступила в силу в 97 году, да? 31 января, если мне память не изменяет, вот, то, конечно, надо сказать, что этот закон, конечно, достаточно много ликвидировал различных историй, которые возникали по поводу, допустим, продажи несколько раз одной квартиры в день, допустим. Вот был в Санкт-Петербурге, я все время привожу пример, 30 раз продали квартиру за день только. Вот. Сейчас это, безусловно, невозможно, поскольку это все единый реестр, пока записи нет, это, ну, достаточно Вот нам говорят, что нам нужно антикоррупционные какие-то меры предпринимать, антикоррупционное законодательство. Так вот, я хочу сказать, что в первую очередь антикоррупционное законодательство, антикоррупционные меры лежат в сфере экономического законодательства, а не в сфере уголовного. Мы можем там кучу народу сажать, расстреливать, либо просто, так сказать, подвергать чему-то там еще. Но реально, если у нас нет, у нашего общества нет возможности злоупотребить тем правом, которое, в общем-то, в том числе является конституционным, то, конечно, это невозможно. Поэтому после введения реестра по всей стране, конечно, количество мошеннических операций, их много, не вопрос. К Росреестру огромное количество вопросов и так далее, и так далее. Но надо сказать, что так же, как нотариусы, так же, как, допустим, иногда адвокаты, все-таки это органы бесспорной юрисдикции. Это органы, после которых, в общем-то, возникает, прекращается, либо изменяется право. Поэтому, конечно, здесь у нас в двух новых субъектах Российской Федерации огромное количество есть поля для деятельности. И на самом деле и практика у нас уже, в том числе судебная, сложилась достаточно неплохо. Наверное, я перейду к запискам. Вот. И если есть вопросы, как я говорил, вы давайте задавайте. Может ли иметь, я думаю, кто возится тут? Вот кто возится. Думаю, кто-то подсматривает. Вот. Может ли российский госслужащий иметь второе гражданство, да? Так написано? Не может, конечно. Знаете, я вам открою секрет. У нас всегда почему-то даже по телевидению по поводу второго двойного гражданства у нас... Я только здесь не понял, здесь 2 и Е написано. Это двойное или второе? Двойное. Так вот, по поводу двойного гражданства у нас отдельная песня, а по поводу второго гражданства это отдельная песня. У нас все это, в том числе в продвинутых субъектах Российской Федерации, это все путается. Потому что двойное гражданство у нас возможно только с Таджикистаном, поскольку у нас в Конституции написано, что двойное гражданство возможно только в случаях, предусмотренных законом, либо международным договором. Так вот, у нас такой международный договор только с пограничниками Таджикистана. Все. Больше у нас нет двойного гражданства. Что касается двух гражданств, если так можно сказать, вот, то здесь история совсем другая. У нас граждане бывают достаточно, как Иосиф Виссарионович, да, креативные, и они умудряются получить паспорт и там, и там. Вот. И пока это считается иногда даже здорово. Некоторые даже хвалятся между собой. Смотри, вот у меня 2 паспорта. Раньше за 2 паспорта даже советских сажали, помните? Паспорта были образца 1974 года. Вот. А сейчас это все вот в порядке вещей. Я думаю, что все-таки порядок надо наводить, потому что либо ты в одной юрисдикции, либо в другой. Соответственно, у тебя либо такие права, либо другие. Либо у тебя такие обязанности, либо третьи. Надо выбирать. Вот. Но пока у нас, даже я говорю, что в общественном сознании ситуация, когда вот такое гражданство, во-первых, путается двойное, во-вторых, с 2 паспортами надо тоже что-то делать. И вот спортсмены приняли гениальное решение. У тебя 2-3 паспорта, неважно, футболист, там, хоккеист. Значит, если ты один раз за одну сборную выступил, то вот в футболе, в хоккее, в баскетболе, то все, вот ты гражданин той страны. Но вот, как мы знаем, в конькобежном спорте вот по-другому получилось. Там даже можно получить олимпийские медали по-разному. Так, я буду читать, какие. Почему Россия всегда нарушает свои договоры? Например, с Грузией, целостность Украины, еще другие международные обязательства. Замечательно. Знаете, на самом деле мне очень просто отвечать по поводу Украины и так далее. Я еще вот возглавляю ассоциацию юристов в России. И мы специально, знаете, вот огромное количество было различных у нас... Вы не бойтесь, давайте, что подумаешь. Не вернусь, если что. Вот. И как раз было огромное количество различных, в том числе юридических заключений, которые касались ситуации на Украине и в Крыму. Вот, знаете, мы все-таки, у нас ассоциация, мы аккумулируем почти всех юристов страны, и у нас в том числе есть великолепные международные специалисты. У нас есть же международное право и международное частное право, да, публичное и частное. Частное – это гражданский кодекс. Хотите, буду долго и нудно рассказывать, но, по-моему, мне интересно. Что касается международного публичного права, то на самом деле вот эти зубры, как я их называю, мы собрали заключения практически с основных великих наших зубров, и мы выдали заключение не на 10 страниц, не на 100. Мы выдали на чуть больше, чем на 2 страницы. Кстати, в интернете есть, висит, можете посмотреть. И как раз сделали заключение по ситуации в Украине и по ситуации в Крыму. И мне неудобно, у нас, наверное, здесь есть. Но если завтра мы готовы размножить и раздать на учредительном нашем собрании нашего регионального отделения. Но совершенно очевидно, что у нас всегда конкурируют два вопроса. Два вопроса, которые существуют, это незыблемость границ. И второй вопрос, право нации на самоопределение. И здесь, конечно, исходя из каждого конкретного случая, нужно эту ситуацию смотреть. И с точки зрения Крыма, для меня здесь вот нет вопросов, потому что все было с точки зрения международного права сделано достаточно чисто и честно. А с точки зрения договора, связанного с Черноморским флотом, то, безусловно, после того, как Республика Крым и город Севастополь заявили о своей независимости, после того, как прошел референдум, после подписания договора, конечно, этот договор просто сам по себе отпал. Его легитимность уже просто утратила свою силу. Вот. Это все равно, что если человеку выдали доверенность, вот, а потом человек, которому выдали, ну, умер, к примеру, доверенность уже не имеет смысла и является недействительной. Поэтому с этой точки зрения, безусловно, уже субъекта и объекта по поводу подписания договора, в общем-то, и не было. Поэтому по поводу Абхазии подходите, специально поговорим. Вот, я не думаю, что всем здесь интересно. Да, пожалуйста.
Сделано чисто и аккуратно, почему тогда вся мировая общественность возмущается сейчас по поводу Крыма? Все, ну кроме тех стран, там 5, по-моему, которые признали Крымскую. Mm-hmm.
Ну я не знаю, насчет всех, я не возмущаюсь, я, например, рад.
Нет, ну вы представители Федерации, конечно, возмущаетесь, но вот в частности...
Послушайте, на самом деле, если вы думаете, что Российская Федерация вся счастлива, счастливы мы это эмоционально, но при этом мы понимаем, что какая нагрузка, в том числе, так сказать, разная, да? Это будет, вот. Но при этом, вы знаете, вот вчера я уезжал, перед отъездом вчера позвонил, разговаривал со своим учителем, вот, ей 93 года, вот, и она всегда была оппозиционером, жутким, она всегда была против вообще всех нововведений, такой фронтовик настоящий. И человек, который, ну, из великих цивилистов, вот тех, которые еще той школы, ну, их там, вот, наверное, еще Толстой остался. Вот у вас здесь преподавал Олимпиад Соломон Чиуфа, да? Вот. Вот это одна школа. Вот. Я говорю, Мария Яковлевна, вы как великий оппозиционер, вы как к этому относитесь? Она мне говорит, Павел, я вообще-то фронтовик. А с другой стороны, говорит, там же 90%-то наших людей. И как мы могли это все это бросить? Вот поэтому я не знаю, я считаю, что вот в этом соль земли, как говорится, самая главная мудрость. Но не юридическая, понятно. Юридическая
попытался. Да, суть вопроса была немного в том, что да, вы говорите, что с юридической именно точки зрения, что было заключено грамотно, красиво, правильно. Вот так как раз таки получается, что наоборот, ведь если люди, уже не люди, точнее, нет, люди-то ладно, люди довольны, недовольны всегда, были, есть и будут, понятно. С точки зрения мировой общественности, такие крупные страны, как государственные образования, как Европейский Союз, Америка, Канада, никто не признал, ну, законных основаниях. То есть все до сих пор, вот сейчас ездят люди, которые украинское посольство, например, или посольство США, представительство, у них Крым числится как Украина. То есть туда едут по украинским паспортам и получают визу как Украина, хотя прописано в Крыму.
Понятно. Ну, присаживайся.
Сашка сейчас подъедет.
Что еще? По праву собственности или
по? Да, по праву собственности.
Да. Ну, теперь, что касается этого вопроса, имейте в виду, тут у меня очередь уже, видите?
Ну,
первоочередные записки, второочередные. Как раньше в жилищном законодательстве союзном были первоочередные, внеочередные, ну и так далее. В итоге никто ничего не получал. Вот. И я не про вас. Я хочу сказать, что, вы знаете, у всех свои интересы есть, наверное. Вот, исходя из всех этих интересов, наверное, вся эта ситуация, кстати, возникла не по вине Крыма, не по вине России, согласитесь. Она возникла несколько в другом месте. Она возникла в Киеве.
Так и? Сразу.
Это тоже спорный вопрос, не будем вдаваться.
Для меня не спорный. Я сам смотрю и Евроньюз, и CNN, и слушаю эти все голоса. Не потусторонние, а имею в виду нормальные. Вот. И, конечно же, если их послушать, вот у меня товарищ звонил с Испании, он говорит, вы там опять все организовываете в Донецке. Ну, замечательно, мы все организовываем. Вот. Поэтому с этой точки зрения, это, наверное, такое, если у вас позиция сформирована, то, наверное, это бессмысленный разговор.
Нет, там вот и как раз плюс, что я актуально смотрю, мне не нравятся не события в Киеве, но и события в Крыму происходящие, тоже меня, честно говоря.
Замечательно. Вы, значит, мыслящий человек.
Да.
Это приятно, потому что есть, конечно, и там плюсы, и там есть минусы. Да. И это я с вами согласен. Ну, давайте, вот вы по праву собственности задайте вопрос, а потом вот я передам.
Да, вот, собственно, вопрос, который... Гражданский кодекс Российской Федерации, в частности, в 235 статье предусматривает у нас национализацию собственности. Сейчас в Крыму, я не знаю, насколько это актуально, буду на уровне слухов, а все кричат национализация собственности. Ну, понятно, государственные здания вроде Совета Министров, Рады, ну, точнее, уже Государственного Совета, как он сейчас нынче называется, это понятно, это управляющие органы, они должны быть. Но как быть с ними, например, вот в частности ЮБК, это рекреационный сектор, это санатории, пансионаты. Большинство из них находится в ведении Министерства здравоохранения Украины. И сейчас их собираются, насколько я понимаю, не знаю, не слышал ничего, но в любом случае они будут с ними что-то делать. Их будут либо выкупать, либо, скорее всего, национализировать. А Конституция Российской Федерации уже в 35-й своей статье предусматривает, что никак нельзя лишить человека собственности. Человек, гражданина, юридическое лицо, неважно. Кроме как с возмездным ее выкупом, то есть возмещением всего причиненного ущерба и возможных убытков.
Да.
Как тогда Российская Федерация собирается возмещать, собственно, все вот эти убытки, потери в Украине, то есть в связи с этими санаториями?
Да, ну мы сейчас как раз... Еще есть вопрос?
Нет, все.
Я за вас боюсь, присаживайтесь. Вот. Нет, вы знаете, на самом деле речь идет в данном случае не о частной собственности и не о собственности юридических лиц. Речь идет о публичной собственности. Собственность... Что такое публичная собственность? Это собственность государственная и собственность муниципальная. Следовательно, в данном случае, кто государство будет представлять на территории Республики Крым?
Это все к тому же вопрос.
Вот, да, к тому же, если сейчас такого органа, как Министерство здравоохранения Украины, нет, а есть Министерство здравоохранения Российской Федерации, то, ну, я полагаю, что, наверное, все-таки от имени публичного собственника, от имени Российской Федерации не министерство выступает, а правительство Российской Федерации. По Конституции оно управляет федеральной собственностью. Оно уже, в свою очередь, может передавать свои полномочия тому или иному органу власти. Соответственно, в данном случае, после инвентаризации, после понимания, какой там земельный участок, сколько там вилок, ложек, зубочисток, в конце концов, должно этот акт должен перейти в правительство Российской Федерации, правительство должно назначить, мне кажется, Министерство здравоохранения, я не знаю. Я в правительстве уже давно не работаю, бог им судья, как говорится, но, наверное, будет так. Наверное, будет так. Что касается муниципальной собственности, собственности у нас собственность публичная, государственная и муниципальная. Собственность государственная – это федеративная, федеральная собственность и собственность субъектов. Федерации. В частности, государственная собственность – это, возможно, Республики Крым. Вот два варианта, которые я вижу по поводу публичных собственников. По поводу частных собственников – не вопрос. Если вдруг Российская Федерация решит у какого-то конкретного юридического лица, которая является юридическим лицом Республики Украина, частным, подчеркиваю, я не знаю, там, Греции, Соединенных Штатов, Зимбабве, неважно, оно будет обязано выплатить компенсацию. Вот. Либо остаться, и если нет вопросов. При том, сейчас извините, пожалуйста, я уже отвечу. При том, что, безусловно, даже обращение в государственную, вообще в публичную собственность и в частную собственность, у нас есть целые процедуры, в том числе в Гражданском кодексе, если вы обратили внимание, и в земельном. Вот. Соответственно, эти все процедуры должны быть соблюдены. Ну вот примерно так, из всего комплекса вопросов, наверное, так. Давайте вам вопрос. Да, пожалуйста.
Нет, я задел просто про международные страны, что они не поддержат и не признали референдум. Каждая страна имеет свои интересы.
Я вдохну.
Это правда. И получается, что...
Давайте в кулуары обсуждаем.
У нас есть граждане, они пришли честно...
Нет, это правда. Признание не нужно. У нас, как была Российская Федерация, так и есть. С Абхазией с этим вопрос.
Просто в Южно-Украинском там нет связи. Признают, не признают. Мы живем на своей территории, своя земля. Мы заходили в позицию России. Мы сами пошли на выборы. Нас не признают.
Но это же другая тема сегодня.
Нет смысла. Они признают, не признают. Они каждый свои интересы, юридические взгляды. У них есть своя выбор и нет выбора.
Давайте соберем, все равно он не успеет ответить.
Ребята, выйдите, разберитесь.
Спасибо. Да. Я надеюсь, что мы все-таки о праве собственности будем говорить. Вот есть вопрос, в каком порядке будет происходить внесение в реестр кадастр, в скобочках, сведений об имущественных правах крымчан, в особенности их ограничений. Во-первых, у нас реестр и кадастр — это разные вещи. Реестр все-таки это скорее правовая вещь, а кадастр скорее оценочная, скорее. Я подчеркиваю, хотя очень много сведений там совпадает. Вот. В каком порядке? В порядке, который предусмотрен федеральным законом, о котором я сказал. Есть еще такой документ, который утвержден правительством Российской Федерации, правила ведения реестра вот этих там прав и так далее, и так далее. Там, вот здесь и в том числе про ограничения, все эти права, у нас есть специальная статья, она, по-моему, шестая в этом законе, где говорится, что признаются ранее возникшие права, даже те, которые существовали до внесения в реестр. При этом конструкция, на мой взгляд, очень хорошая, потому что в реестр вносятся права при необходимости. Вот, допустим, я не знаю, на кого показать, но не важно. Кто-то из вас является собственником, да? Вот у вас реестр наконец-таки заработал, и вы говорите, я хочу свои права в реестр внести для большей защиты, и так далее, и так далее. Не вопрос. Вам эти все права вносят, в том числе ограничения. Значит, при этом вы говорите, я не хочу ничего вносить. Тоже не вопрос. Вы хотите заключить сделку, тогда вам придется идти и вносить в реестр эти права. Опять вы не хотите идти. Ну, ради бога. Все равно когда-нибудь вы сделку с этой недвижимостью будете совершать. Ну, допустим, не дай бог, конечно, но все мы смертны, да? По наследованию будет передаваться. И, естественно, без реестра опять вам не обойтись. Ну и мне тоже. Хотя у меня в Крыму ничего нет.
Можно сочинять?
Да.
Скажите, пожалуйста, ну вот ограничения вносились на основании определенных сделок, да, допустим, ипотека.
Да.
Да? То есть на ком будет лежать ответственность и обязанность уведомления о существовании таких ограничений, поскольку ипотекодержатель и собственник имущества разные лица.
Да, я согласен. Вы знаете, эта проблема будет существовать достаточно долго. Она существовала в Российской Федерации, поскольку у нас ипотека также оформлялась без Росреестра. И на самом деле вот эти самые обязательства, которые... У нас даже, слава богу, мы решили вопрос по автомобилям, да? Вот, потому что по автомобилям до недавнего времени у нас была такая же история. Автомобиль приходит, собственник вдруг узнает, что в залоге автомобиль, и, конечно, эти обязательства вместе с залогом, если кто не знает, переходят. Вот. И, соответственно, такая проблема будет существовать достаточно долго, до того, пока процентов 80 в реестре у вас недвижимости не окажется. Я могу сказать, что у нас в реестре, вот в других субъектах, 83 субъектах федерации, огромное количество недвижимости еще в реестр даже не внесено. Соответственно, ни прав, ни ограничений. Особенно в сельской местности, особенно за Уралом. У нас здесь член правления находится нашего замечательного нотариата, сколько примерно Федеральной нотариальной палаты, сколько у нас примерно вот в вашей области, в Самарской, внесено в реестр? Не, я имею в виду по недвижимости. Ну, я понимаю, ну, процентов 80, да, тоже, наверное. В сельской местности они тоже, и, соответственно, это все вот это бремя и все проблемы, связанные с тем, что не внесли в реестр, будут лежать вот на этих участников этого договора. Но у нас сейчас, у нас сейчас ни один договор ипотеки, вот после того, как внесено, ни один договор ипотеки не будет заключен, поскольку он не будет иметь силу до государственной регистрации. Соответственно, как только у вас Росреестр заработает, все договоры ипотеки, вот с этого времени, вот, с завтрашнего дня, они будут подлежать государственной регистрации. То, что было до, придется разбираться, в том числе, видимо, и судам.
А можно сюда вопрос? Какая ответственность за предоставление недостоверных данных, либо сокрытие данной ситуации? Почему интересно как раз-таки до рубежа?
Да. Возможны махинации? Да. Ну, здесь надо разбираться. Если это махинация, значит, 159 Уголовного кодекса мошенничества. Если это не махинация, а, допустим, недоразумение, у нас сейчас в Гражданском кодексе говорится о том, что возможны оговорки, если они подписаны двумя сторонами. Вот. И, соответственно, вот это все надо будет каждый раз смотреть. У нас сейчас, что касается нотариата, то вот тот проект закона, который мы все хотим, чтобы был, вот, там как раз предусмотрена в том числе ответственность нотариальная, нотариусов, если вдруг какая-то ситуация возникла по вине нотариусов или по недосмотру, или ну что-то еще, то тогда там предусматриваются страховые выплаты. Если там свыше определенной суммы, то это область, областная палата, если еще выше, там еще какой-то запредельный, то федерация платит, федеральная палата. А дальше потом возмещение уже от самого субъекта, который на этот счет. Пожалуйста. Вот сейчас вопрос с точки зрения платы не урегулирован, но точно вам не обязательно идти к нотариусу, а надо было будет просто направлять документы в Росреестр.
А можно провокационный вопрос? Вы не знаете приблизительно, когда разрешится вопрос функционирования Росреестра на территории Крыма?
Да, я сегодня видел одного молодого человека, который приехал из Краснодарского края. Он зам руководителя Росреестра, значит, по Краснодарскому краю. Возможно, будет он. Возможно, еще с одного субъекта человек. Но я думаю, что вам надо вставить человека своего грамотного.
Не,
вот. А когда, я не знаю. Я не знаю, это организационный, административный вопрос. Когда я создавал систему государственной регистрации в Российской Федерации, я вам мог сказать. Когда? Сейчас я, слава богу, на законодательной работе. Мне это, кстати, больше нравится. Рекомендую в Госдуму идти. Вот. Так, давайте к запискам, что ли, или как? Опять, каким образом будет проходить оформление, видимо, документов, удостоверяющих право собственности по поводу имущества. Ну вот я уже примерно сказал. Вы знаете, будет признаваться те сделки, которые происходили как в Крыму, как в Украине, как в Советском Союзе. Если они на тот момент были законны и не оспорены, значит, они законны и, соответственно, будут признаваться. И, соответственно, все документы, которые вы в Росреестр по этому поводу представите, они в Росреестре будут проверяться и вноситься в реестр. И у нас, я вот, может быть, не сказал, но в законе указана презумпция достоверности записи. О чем это говорит? О том, что достоверность записи является самим фактом, что это уже факт. Можно оспорить эту запись исключительно либо с другой сделкой, либо в суде. Вот. Дальше. И у меня вообще просьба, конечно, я не знаю, как у вас тут в Крыму. Вот. Но, в принципе, если вы будете хотя бы говорить, откуда вы, чего, мне просто так, ну, для информации. Я не работаю ни в каких службах. Просто мне самому интересно, с кем я общаюсь. То меня вроде назвали. Ну опять, считаете ли вы легитимным референдум? Да, считаю. Я уже сказал. Вот, красивый почерк. Вы сказали, что будут изменения в следующем году в законе о приватизации жилищного фонда. Какие изменения нас ждут? Худшие? Вопрос. Спасибо. Это ответ или что? Знаете, вот перед вами стоит динозавр, который в свое время, в 90-х годах, делал закон о приватизации жилищного фонда. Тогда еще был Верховный Совет. И мы тогда, конечно, задумали такую замечательную штуку, которая, на мой взгляд, изменила немножко такие, иногда говорят, тектонические сдвиги происходят в обществе, в сознании. И мы вот, понятно, что приватизация предприятия, она прошла, ну, на мой взгляд, так скажем, мягко, не очень хорошо. А приватизация жилья, чем она была лучше, чем приватизация предприятий? Одним. Она была адресной. И приватизировать квартиру, в которой ты проживаешь, мог только тот человек, который в ней живет. Все. Никто другой не мог прийти и приватизировать. Соответственно, мы вот такой закон сделали. Первоначально он был, можно было приватизировать 18 плюс 9. 18 на члена семьи и 9 на семью. Но потом у одного из граждан оказалась квартира больше, и внесли поправки. Вот. Ну, я могу сказать, у Хасбулатова. Вот. И внесли поправки, что все это, ну, можно всю квартиру приватизировать, неважно, там, 20 метров. Вот я в Москву, когда приехал, у меня была квартира на четверых 22 метра. Ну, у кого-то была там 22, видимо, на каждого. Вот. Иногда говорят, мои 6 соток, имея в виду, так сказать, жилое помещение. Вот. И с этой точки зрения, конечно, на мой взгляд, она ухудшилась, но тем не менее, вот эта адресность, которая была заложена, она осталась. И Российская Федерация вообще обогнала все страны, США обогнала. Значит, у нас уже порядка 90% частного жилищного фонда. Ну, мне кажется, надо где-то останавливаться, потому что у нас уже муниципалитеты перестали строить жилье. Зачем строить, если после выдачи ордера его на следующий день приватизировать? Ну, бессмысленно. И, конечно, вот сейчас, на мой взгляд, мы достигли той стадии, когда, наверное, нужно это все приостанавливать. Я не уверен, что это нужно делать в республике, в городе Севастополе. Я не уверен, просто картинку не знаю до конца. Вот. Но я уверен, что если здесь ситуация плохая, то нам придется ее продлевать. Именно из-за двух субъектов федерации. Вот. А знаете, насчет лучше или худшее, у нас был Евразиатский конгресс в прошлом году. И там это было все посвящено ВТО. И там все вот примерно такие записки. Худшие или намного худшие. Ну, некоторые еще какие-то слова писали. Что типа нам придет там что-то такое. Вот. А знаете, у нас, я не знаю, как у вас, но, по-моему, мы в данном смысле очень похожи. Потому что у нас есть такое генетическое ожидание плохого. Вот если какая-то перемена происходит, ну, все думают, ну, блин, точно. Сейчас будет еще хуже. Куда уж хуже, да? Поэтому, на самом деле, мне кажется, что, знаете, иногда надо просто проанализировать ситуацию, может и не так все плохо, при этом ожидание чего-то очень плохого или очень хорошего всегда должно быть достаточно сдержанное. Сдерживайте себя. Встретили молодого человека или барышню, да? Ну, пускай даже молодой. Будьте сдержаны. Вот. Если все-таки, потому что вдруг ожидания завышены, мало ли, всякое бывает. Вот. Я поскольку еще в свое время несколько лет курс жилищного права вел, поэтому мне всегда говорят, ну вот, так сказать, два молодых человека заключили брак, один приехал в семью, там ветеран получил квартиру, квартира по договору найма. Вот, слушайте, если квартира по договору найма, он такой же квартиросъемщик, как и все остальные. Но надо же его выгнать, он же уже развелся. Ну, а видите, поговорился. Все время чуть говорит он, она никогда не говорит. Так, идем дальше. Аренда-то зала до скольки у вас?
До утра.
Это не я сказал, заметьте. Ваше личное мнение, ситуация, ну, опять, ну, слушайте, я уже сказал. Видите, без цензуры. Обычно руководители цензом занимается. А это я прочитал. Не надо. Что? Правительство России не боится испортить отношения со всем миром. Как вы считаете? Ну и так далее. Ну, мне кажется, не боится. Я не в правительстве России работаю. Знаете, вы же все-таки студенты-юристы, да? Основная эта часть. Так? Вот. И с этой точки зрения, когда с избирателями работаешь, то для избирателей примерно одно и то же. В правительстве ты работаешь или там в парламенте. Один черт, да? Все примерно одинаковые. И для них это примерно одно и то же. Вы вся власть и так далее. Но вы все-таки юридически грамотные люди. И нам нужно различать. И Конституция это очень четко проводит. А она говорит, что у нас есть законодательная, исполнительная и судебная власть. Вот, поэтому, конечно, я в трех правительствах работал. Вот, но за это правительство я несу только моральную оценку, но мне кажется, им стыдиться нечего, на самом деле. Так, что будет с юго-восточными регионами, учитывая события, которые там произошли, там, Харькове, Донецке, Луганске? Ну, знаете, на самом деле, вот моя точка зрения личная. Я считаю, что, конечно, вот что такое федерализм? Это вообще уникальная вещь, которая позволяет, с одной стороны, в общем-то, на территории определенного образования узнавать точку зрения своих граждан через там выборы, через референдумы, через какие-то другие вещи. Субъект федерации в России, он сам принимает законы, там есть парламенты и так далее, и так далее. И на самом деле, конечно, у нас есть представительный орган, Совет Федерации, в котором два представителя каждого субъекта обязаны работать. Это представитель от исполнительной власти, представитель от законодательной. И на мой взгляд, вот эти все механизмы учета интересов всех регионов, на мой взгляд, они уникальны и на самом деле очень важны. И если их нет, тогда обязательно кто-то будет думать, что вот меня надули, меня обокрали и так далее, и так далее. Вот сегодня такая ситуация, завтра может быть в другую сторону. И на самом деле надо, конечно, когда говорят, что федерализация это чуть ли не экстремизм, те же Соединенные Штаты или Швейцария, или та же Россия, федеративные государства, нормально вроде все работают. Но зато учет точек зрения всех через все субъекты, мне кажется, уникальная вещь. У нас люди работают, Виктор Витальевич, ничего, что я про Дальний Восток скажу. Вот, у нас здесь координатор Единой России сидит в Республике Крым. Вот, нет, вообще в округе, да, извините, чуть не понизил. Вот, и, конечно, у нас коллеги, которые приезжают с Дальнего Востока, с Калининграда, там, с Камчатки, отовсюду, если они видны, заметны, это вот эти лифты, которые существуют, они дают возможность в том числе и федеративной федерации обновляться. И, в общем-то, мне кажется, это такая... Если бы они об этом подумали, ну, наверное, этого бы не было. И не знаю, что убираться. Не знаю. Лекции не зовут читать, понимаете? Насколько разрешено в Российской Федерации свобода слова? В смысле, в кавычках это что? Что это такое? Мне кажется, если вы имеете в виду конституционное право, пожалуйста. Если это не экстремистские какие-то, не антизаконные вещи, то, конечно, пожалуйста, вы можете говорить все, что угодно. Так. Что будет с частной собственностью в Крыму? Да ничего не будет, все будет нормально.
Больше пока нет.
Если есть какие-то конкретные предложения, пожалуйста. Не ждет ли ее полнейшая национализация со стороны России? А, я забыл вам сказать, что у нас в Гражданском кодексе национализация специально написана, что она проводится исключительно по закону.
Это я нашел, 306-я статья, совмещение убытков, но да, закона нет.
Да, закона специально нет, чтобы не было ни у кого каких-либо соблазнов.
Ну, так.
Был закон, который предложила одна из фракций, вот, но его было принимать нельзя, потому что это была бы приватизация наоборот. В таком виде этого делать нельзя, мы это проходили. Я вам назвал период с 17 по 22 год, вот тогда была национализация. Не упаси Господи к этому приходить. Будьте здоровы. Так, не ждет ли так полнейшее допускать? Так, ну это, видимо, ваш вопрос, да?
Нет, я так задал.
Я так просто. Так, идем дальше. Знаете, был замечательный премьер-министр у нас, Виктор Степанович Черномырдин. Помните? Великий человек. Знаете, на самом деле мудрость его вообще была бесконечна. Ну вот, как-то он один раз выступал в Государственной Думе у нас. И ему вот записки идут. Он говорит, давайте. Я, говорит, сейчас всех соберу и положу в одно место. Это смогут ли работать специальности, например, юрисконсульты, адвокаты, крымские юристы с украинским гражданством, получавшие вид на жительство и так далее. А вы знаете, смогут. На самом деле, знаете, мы вот с адвокатской палатой, с нотариальной придумали достаточно неплохую вещь. Понятно, что получение российского паспорта – это достаточно длительный процесс. Причем, на мой взгляд, мы сами себя некий капкан поймали, потому что мы сказали, что не надо заявление писать. Соответственно, заявление не пишут, а так бы можно было взять копию заявления и сказать вот все. Значит, с копией заявления к нам, и вы идете в нотариат, в адвокатуру, либо там в ассоциацию юристов вступаете и так далее, и так далее. Сейчас мы думали, как это получше юридически написать. С точки зрения лингвистической, наверное, не очень красиво, но мы написали так, что кто может быть, допустим, адвокатом, нотариусом, либо войти в ассоциацию юристов, мы написали, что граждане, окончившие юридические вузы и получающие, либо получившие российское гражданство. То есть, если даже еще не получил, но получаешь, хочешь быть адвокатом, и все квалификационные требования есть, пожалуйста, можете вступать. Также и в нотариат, и также вот у нас завтра будет здесь, по-моему, да? Конференция, ассоциация. Ну, с утра, если мы успеем, конечно. Как будет осуществляться приватизация земельных участков? Приватизация, на которой уже началась до вхождения в Крым. Ну, вы знаете, если приватизация была осуществлена, значит, этот земельный участок находится в собственности того, кто приватизировал. Если она затянулась, ну, тогда придется по российским законам это делать. Но у нас специальных законов о приватизации земельных участков нет, в отличие от земли. У нас есть законы с условным, допустим, названием «дачная амнистия». Дачная амнистия – это... На самом деле, это журналисты окрестили так, но на самом деле речь идет об упрощенном оформлении тех прав, которые существуют. И там вот как раз тот порядок, о котором я говорил. Если у вас законно был приобретен земельный участок по тем нормативным актам, которые существовали в момент приобретения, то дачная амнистия вам говорит, что да, это ваш участок, вы приносите все документы в реестре, вас зарегистрируют. Вот, грубо говоря, этот закон, который называется дачная амнистия, он действует на территории Российской Федерации, соответственно.
А уточнить можно, что за закон?
А?
Это земельное законодательство.
Это закон о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов. Сейчас я у Илья Борисовича спрашиваю, Илья Борисович, а дата и номер не помните, что будет назвать? Подачная амнистия.
Там три закона.
Это... Три закона.
Да, да. И это законы о внесении изменений.
Я понимаю, просто дату просят в номер. Ну, в интернете, я так
это
понимаю...
Действующий закон о регистрации прав.
Да, там дальше идет по кадастру. Да, и дальше закон о приватизации жилья, и еще там, А год какой?
Начиная с 2008. Три блока шло.
2008 года. Если нужно, давайте как-то свяжемся, мы вам скажем туда. Не все понял. Так. В какой суд и кому заявляться иск о возмещении ущерба, написано материального, ну понятно, вследствие действий госслужащих, например, в результате преступления работниками ФСБ. Если гражданин осуществлял свои полномочия и нанес ущерб, то вам нужно обращаться к Российской Федерации, вот, если это сейчас произошло. Дальше есть процедура, в соответствии с которой этот ущерб определяется. И дальше в Министерстве финансов есть специальное подразделение, которое эту, начинает процедуру выплаты. Я вам что хотел сказать. Вы знаете, у нас по поводу незаконных действий, у нас, в принципе, эта процедура есть и законы есть. Но сейчас у нас с прошлого года появилась статья в Гражданском кодексе, в котором говорится, что в ряде случаев происходит возмещение ущерба даже в связи с законными действиями. Ну, например, в результате террористического акта или ликвидации террористического акта пострадала квартира, да? Соответственно, вот сейчас Российская Федерация обязана выплатить соответствующий ущерб. Было специальное постановление правительства по поводу использования автотранспорта, но при, как это лучше юридически это назвать, ну, когда, в общем, преступника догоняют, используют частный транспорт, появилось постановление по возмещению ущерба и так далее, и так далее. Но еще раз хочу повторить, что сейчас в Гражданском кодексе в 2013 году вступила в силу норма, которая говорит не только о возмещении незаконными действиями властей, но и законными. Вот это, на мой взгляд, принципиально важно. Так, опять про договор и так далее. Это я ответил. Какое имущество подлежит внесению в государственный реестр? Движимое, недвижимости с определенной стоимостью имущества. Знаете, если речь идет о реестре недвижимости, то, естественно, у нас ведь есть реестры еще и другие. У нас есть реестр по поводу интеллектуальной собственности. У нас есть реестры ценных бумаг. Есть, я не знаю, появились реестры по брачным контрактам, появились? Ну вот, уже в законе есть по завещанию появился реестр и так далее. Смотря речь о чем. А так, конечно, если речь идет о главном реестре, то это, естественно, права на недвижимое имущество, сделки с ним, все обременения и так далее. И так далее. Например, аренда больше года тоже относится. Ипотека и так далее. А, вот вопрос по УПК. О последственности уголовных дел, возбужденных на территории Севастополя, Республики Крым, в составе Украины и так далее, и так далее. Но вы знаете, тут вообще такой глобальный вопрос, потому что реально по нашей, опять-таки, Конституции, если следовать из духа, из буквы, то если лица были осуждены в Республике Крым или в Севастополе, и по Уголовному кодексу Украины срок за аналогичное преступление выше, чем в России, то уголовное дело подлежит пересмотру в суде. Если ниже, то не подлежит. Вот такая история. Понятно или надо объяснять? У нас не далее, как вчера, некие, фамилию не буду называть, наши коллеги решили предложили объявить амнистию вообще всех, кто сидит в Республике Крым. Я спрашиваю, а и как, и убийцы, и насильников, всех хотите? Нет, не всех. Только тех, кто в Республике Крым. Видимо, тут все только мелкие пакости совершают.
Я разрешите уточнить?
А?
Разрешите уточнить по вопросу УПК? Подскажите, вот дела, которые находятся на стадии досудебного расследования, то есть они были возбуждены на территории Украины, там есть состав преступления, следователь берет материалы, передает...
Нет, подождите. В юрисдикции чьей? Украины, но на территории какой?
На территории Севастополя было возбуждено уголовное дело. Следователь его передал в Харьков на проведение комиссионно-медицинской экспертизы. Постоянно на сегодняшний день экспертиза не окончена. Материал уголовного дела находится в Харькове. По УПК Украины в этом случае срок досудебного расследования не приостанавливается. На данный момент он является уже территорией Российской Федерации. А что будет с этими уголовными делами, которые возбуждались здесь, передавались в другие регионы Украины, допустим, на экспертизу? А теперь они должны возвращаться назад. Территория это вроде как бы наша была, последствия тоже наша была по территориальности. Что будет с этими?
А вы адвокат?
Нет.
Я понял. Тогда странный вопрос. Вообще, если бы адвокат, я бы подсказал. Ну а так реально на самом деле здесь тупиковая ситуация абсолютно. Потому что совершенно очевидно, что вряд ли это дело будет возвращено, да, в нынешней ситуации. И, ну, так, с большей долей вероятности, да, скажем, мы же юристы. И, конечно же, сейчас вы знаете, что судебное, как судопроизводство идет, да, по уголовным делам исключительно аресты продлевают, больше ничего не делают. Это вы знаете. Здесь, поскольку огромное количество проблем судьи там не граждане России и так далее, вот. Поэтому с этой точки зрения, но говорить о том, что договор о правовой помощи будет соблюдаться, ну, я, честно говоря, вот у меня нет предпосылок. Хотя такая у нас конвенция есть у стран СНГ, но в настоящий момент я думаю, что вот ситуация достаточно тупиковая. Вот. А теперь я бы еще хотел сказать, что мы обсуждали вопрос по поводу юридических лиц, которые действуют, ну, зарегистрированы на территории Крыма и Севастополя, то здесь тоже ситуация неоднозначная, точнее однозначная, сегодня они, ну, легитимности практически нет, поэтому мы сейчас подготовили как раз закон о внесении изменений в закон о введении в действие часть 1 Гражданского кодекса, который касается юридических лиц, с тем, чтобы признать юридические лица, которые здесь находятся, юридическими лицами Российской Федерации, с одной стороны. С другой стороны, даже если организационно-правовые формы либо учредительные документы не соответствуют российскому законодательству, все-таки, несмотря на это, сказать, что приводиться в соответствие эти учредительные документы будут при первых изменениях в соответствующий учредительный документ. Кто-нибудь что-нибудь понял?
Да.
Да. Вот, соответственно, мы их признаем как существующих в реестре Российской Федерации. Это два разных реестра. У вас здесь регистрационная палата, да, регистрирует юридические лица? А в Российской Федерации на тех субъектах, в 83-х, там налоговая служба. И, конечно, с этой точки зрения, вот это надо все приводить в какое-то соответствие, при этом не останавливая гражданский оборот. Вот. Да, пожалуйста. Наконец-то, да. Да, да.
На эти вечные права будет проходить.
Да, спасибо. Вот, вместе с Минэком и с Минналоговой мы как раз эту ситуацию обсуждали. Значит, они подготовили такую таблицу схожести организационно-правовых форм по юрисдикции Украины и России. При том, что 80% схожесть 100%. За исключением нюансов, которые нужно будет приводить в учредительных документах. Это первое. Второе, что касается вечных прав, в первую очередь права собственности. Никакого правопреемства, как было это их, так и остается. 100%. Никаких изъятий из имуществ в связи с изменением организационно-правовой формы, или, ну да, или в связи там, с корректировкой, не будет происходить. Следовательно, по-моему, только одна юридическая, организационно-юридическая форма коммерческих организаций – это частное предприятие, да, у вас есть такое. Вот в Российской Федерации такой нет, поэтому вот здесь будут проблемы, видимо, схожесть наибольшая с обществом с ограниченной ответственностью. Но зато у вас есть публичные акционерные компании, да? А в Российской Федерации нет. А в проекте Гражданского кодекса мы хотим это сделать. Вот. Но там у нас будут публичные и унитарные. Вот. Вы взяли только один кусок, второй не взяли, потому что противовес у нас все юридические лица либо публичные, либо унитарные. Всего два. Вот. Соответственно, публичные будут, и пока на них будет распространяться Гражданский кодекс и закон об акционерных обществах. Вот. А когда поправки будут в ГК, я думаю, что, ну, здесь это будет само собой. Да. Ну да, у меня есть. Завтра я готов ее принести на учредительный съезд суда. Ассоциацию мы готовы, так сказать, ее показать. Вот. Но, конечно, хотелось бы... Это несложно, на самом деле, сделать такую таблицу. Важно знать законодательство России и Украины, и все. Вот. А с точки зрения, это никакая не закрытая информация, приходите, я вам дам. Ладно.
Можно еще вопрос?
Да.
Скажите, вот такая же ситуация, как по уголовно-процессуальному кодексу, что экспертиза находится, такая же ситуация сейчас по объектам, которые строятся. Они получали документы на разрешительные на строительство с авторским техническим надзором и проекты, соответствующие по украинскому законодательству, объекты еще в процессе строительства, а подтверждать готовность объекта к эксплуатации нужно будет по российскому законодательству. И, соответственно, насколько нам известно, у вас немного другая процедура ведения строительства, есть какая-то экспертиза и так далее. Как-то прояснена вот эта ситуация, потребуют ли результаты этой экспертизы, кто ее делает, могут ли ее в Крыму делать, если нет, то когда смогут и так далее.
Да, дополнение. Присутствует ли структура ГАЗ? Вот как у нас по украинскому законодательству?
Ну да, подобные органы есть. Вот на самом деле ответов в законодательстве нет. Безусловно, нужно здесь готовить. Ну вот, что бы я сделал на месте Министерства регионального развития в структуре, в которую входит в том числе вот Госстрой. Или нет, сейчас же Минстрой появился, да? Только что появился Минстрой. На самом деле им, конечно, лучше бы сделать, чтобы на их месте надо было сделать методические рекомендации. И, как безусловно, вот я бы на их месте признал все акты, которые были разрешительные выданы. В противном случае, ну, можно же это все восстановить на самом деле. И, конечно, никто же не виноват, что тогда была такая ситуация. Так же, как подачная амнистия. Мы же вот эту схему придумали как раз для того, чтобы люди не страдали, а те органы, которые были компетентны, выдали бумаги, чтобы эти бумаги страна признала. Так, в записке. Ну вот девушка не сдала, да, пожалуйста.
Татьяна, часто практикующий юрист.
Я думал, студенты тут.
Научная форма.
Научная?
Завод штатный. Ну, по заочной форме еще вопрос. Есть крымские студенты, которые на данный момент заочно обучаются в вузах Украины. Их правовая позиция в России. Они будут обучаться в российских вузах, получат какие-то дипломы в украинских. Каким образом они должны работать на территории страны?
Ну, как я уже сказал, юридические вузы, которые существуют, и дипломы которых есть у тех, кто работает в республике и в городе, конечно, они все являются действительными. И мы их, безусловно, признаем. То, что кто-то учится где-то, ну, ради бога, учится, пусть получает диплом. Если он хочет перевестись... Ну, даже вот в Российской Федерации, на территории России, есть разные вузы. И не факт, что человек, ну, условно, не буду называть там из Чукотки, возможно, что он переведется там в какой-то вуз, условно говоря, там, в Новосибирске.
А есть возможности?
Вот. Что для этого делается? Такая возможность есть, но, как правило, поскольку законодательных препятствий нет, то тогда просто по некоторым экзаменам, как правило, просят пересдать. И если все в порядке, этого человека зачисляют, соответственно, в этот вуз, в который он просится. Такая процедура есть. Но, как правило, вузы просят подтвердить по нескольким предметам свою квалификацию. Если человек будет переводиться, допустим, ну, из того же Харьковского юридического института, как я привык, вот, я считаю, это, ну, великолепный вуз. И с точки зрения... конкретного вуза у меня, например, претензий вообще никаких нет. Это замечательный вуз, еще раз хочу сказать. Но при этом, все-таки, если он будет переводиться, например, в МГУ, то МГУ вправе потребовать так же, как, допустим, из Ростовского университета перевод. Он может попросить вот по этим экзаменам, будьте добры, перестаньте. Вот, с тем, чтобы обучение было нормально дальше произведено. Поэтому я считаю, эта процедура вполне нормальная. Вот, и я потом про юридическое образование отдельно скажу. Если у вас есть вопрос, пожалуйста,
еще. Совершенно незначительный нюанс. Частного предприятия уставного фонда в Украине нет. Чтобы перевестись в Россию, ООО для вида деятельности, которой моя компания занимается, минимальный фонд 10 миллионов рублей. Каким образом?
Это где это у вас 10 миллионов рублей?
Это алкогольное предприятие. Ага.
Это не уставной капитал, на самом деле. ООО, у нас 10 тысяч рублей.
Это для розничной торговли.
Это размер собственных средств у вас должен быть, а это другая история. Но не важно. Да.
Такой вопрос. Легитимизация доходов, откуда были получены 10 миллионов рублей, есть, нет?
Нет, если вы пришли с этими деньгами, ну ради бога. Я считаю, что это нормально. Не такая уж большая сумма. Чего вы так волнуетесь? Все хорошо. Нет, вы знаете, я еще раз хочу сказать. Если у вас, ну вот, отвернулось сразу, сразу заказы пошли, да? Вот. Я просто хочу сказать, если у вас, вот по той конструкции, которую мы предложили, если у вас частное предприятие, такая организационно-правовая форма, это я просто конкретизирую. Ну, присаживайтесь, что вы. Вы когда на меня смотрите, как-то очень серьезные становитесь. А с ребятами как-то получится там общаться. Вот. И если у вас частное предприятие, вы не меняете в своем уставе ничего, да? Вот. Ну или так, до того момента, пока вы ничего не меняете, вы можете в российской юрисдикции жить как частное предприятие.
До 15-го года?
Нет. Мы-то... Что? Здрасте. Еще таблицу соответствий не видели, а уже 15-го, ну, у нас нет. Знаете, вот нам предлагали установить срок. Знаете, вот как в Узбекистане, полгода установили, кто не перерегистрировался, всех ликвидируют. Мы так не хотим. Вот. Мы говорим о том, что вы до того момента, пока сами не захотите в устав внести поправки, вы будете работать в рынке в российской юрисдикции. Мы вот это предлагаем. 15-й год, полгода, это все неправильно. Нам не нужно людей загонять в угол.
Ну вот налоговая
уже загнала. Я вот вам еще раз хочу сказать, что мы этот закон разрабатываем с налоговой и с Министерством экономического развития. Вот. И поскольку эта тема, мы сегодня в Совете Министров обсуждали эту тему, поскольку эта тема чрезвычайно важная, скорее всего, мы очень быстро его внесем. И вы можете тогда проверить, какой мы там год установили. Я против конкретизации какого-то конкретного года.
Ну, Росалкогольрегулирование уже сказала, что марки, акцизные марки с Украины, 15-й год последний.
Слушайте, ну вы про акцизные марки говорите или все-таки про организационно-правовую форму? Это все-таки разные вещи. Про акцизные марки я ничего не понимаю. Я же сказал, я в налогах ничего не понимаю. Про акцизные марки я не знаю, что... Акцизные марки, не знаю. Вы, если что, говорите, когда там у нас время. Что российское законодательство подразумевает под термином административное судопроизводство? Понятно, что административное правонарушение. Классно. Значит, вы поняли, что административное судопроизводство и административное правонарушение – это разные вещи. Это, значит... Ой, тему вы затронули. У нас сейчас происходит реформирование верхних судов. Были приняты поправки в Конституцию. До недавнего времени, точнее до августа этого года, у нас действует арбитражная система судов, где наверху находится высший арбитражный суд. Надо про всю систему рассказать или коротко? Устали уже, бедные. Вот. И есть Верховный суд, которые наверху судов общей юрисдикции. Есть еще Конституционный суд, как вы знаете. Вот. Соответственно, у арбитражных судов, коротко, это ниже федеральные окружные конституционные суды, плюс суд по интеллектуальным правам, дальше апелляционные суды и суды субъектов федерации. Вот это арбитражная система. Судов общей юрисдикции у нас идет Верховный суд, областные, районные и мировые. Ну, это так грубо, как вы просили. Вот. В Конституционном суде есть Конституционный суд, есть уставные суды субъектов, которые не подчиняются и никак там не пересматриваются, они отдельно. Сейчас внесены поправки в Конституцию, и Верховный суд с высшим арбитражным ликвидируется, и создается один Верховный суд. И на самом деле вот сейчас у нас это вся каша идет. Каша в том числе, ну в хорошем смысле, ну, вот, каша в том числе связанная с судопроизводством. У нас существует арбитражно-процессуальный кодекс и гражданско-процессуальный кодекс. У вас тут сидят преподаватели и просто умные люди, которые знают, что арбитражный процесс – это на самом деле вид гражданского процесса. И он, собственно говоря, и возник оттуда. При этом у нас возникла ситуация, что делать с административными делами, с административными судами. У вас есть административные суды? Пока есть, вы хотели сказать. Так вот, по поводу административных судов, у нас была история, нужно их создавать или не нужно создавать. В итоге решили, что создавать не нужно, но нужно делать кодекс, как вот здесь в записке совершенно кто-то очень продвинутый написал, кодекс административного судопроизводства. Это именно процессуальный кодекс, который решает, как проводить процесс с административными делами. Не только с административными правонарушениями, как тут написано, но и вообще с административными делами. Так вот, поскольку я почему говорю про объединение и так далее, я подвожу к чему. Поскольку идет объединение, то принято политическое решение, важное и глобальное, что не будет АПК и ГПК, а будет один большой гражданско-процессуальный кодекс, который будет касаться как экономических споров, так и гражданских и административных. Соответственно, закон о кодексе административного судопроизводства, несмотря на то, что он принят в первом чтении, у него судьбы нет никакой. Судьба одна, мы его будем отклонять, потому что один будет большой ГПК, где будут отдельно расписаны вопросы, связанные и с экономическим, и с административным судопроизводством. Конечно, это все будет в нем. Поэтому вот примерно такая история. Арбитражные суды теперь у нас будут признаваться специализированными судами, а суды общей юрисдикции, ну вот, судами общей юрисдикции. Еще интеллектуальный суд у нас остается, он будет заниматься спорами по 4 части Гражданского кодекса, спорами, связанными с интеллектуальными правами. Это авторские, смежные права, патентные, селекционные достижения, товарные знаки, право на фирменные наименования, ну и так далее. Так. Ух ты. Вообще, надо заканчивать. Написано. Спасибо большое. Спасибо тебе, Россия, что услышал наш зов о помощи. Я теперь сам себя Россией буду называть. Мне тоже это приятно. Спасибо. Это я, пожалуй, домой возьму, покажу. Всем, кому положено. Жалко, что не подписываете. Может, правда, заканчивать будем на этой веселой ноте? Да, вы знаете, я вам хочу пожелать... Ну, во-первых, можно последний спич? Я вижу, что вы устали от меня. Во-первых, можно вот там пакет я привез? Такой, нормальный, не переживайте. Я, конечно, слабо покушать на Деда Мороза, но у вас все-таки Новый год же будет. Я имею в виду политический. Мы решили, вот, знаете, понятно, что надо на самом деле дарить, наверное, все-таки действующее законодательство, но мы решили подарить самое, вот у нас сейчас идет модернизация Гражданского кодекса, и мы наряду с тем, что готовим поправки в ГК, мы вот еще всякие книжки пишем. Вот, например, вышло, еще ни у кого нет в России. Это по поводу аренды и найма жилого помещения. Я в университет это все передаю. Вот несколько книг. Вот, решите, я декану передам тогда. Да, можно? У меня еще не все, у меня есть еще дополнительный приз, уже не для декана. Вот молодой человек, вот который, можно вас, я вам хочу конституцию, да, подарить, единственный экземпляр. Конституция уже с поправками суда. И здесь скромные комментарии сопредседателя ассоциации Крашенинников Степашин Яковлев. И вот там вот был вопрос, можно вас позвать? Да, да, вас, вас. По поводу права собственности на землю, надо же подарить. Ну и также я не могу, вот, девушка, честно, практикующий юрист, где она что-то? Да, можно? Продажа недвижимости в Российской Федерации. Не недвижимости Российской Федерации, а в Российской Федерации. И буклет по поводу Ассоциации юристов России. Оставайтесь. Ладно. Я тут здесь. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, на самом деле, конечно, основная часть проблем, которые у нас есть, надуманных либо реальных, мы можем сами решить. И, конечно, я вам хочу пожелать, чтобы у вас был опыт и были знания, которые бы это позволили. А знания, конечно, вы можете получить в вашем замечательном вузе, с одной стороны. С другой стороны, знания вы можете получить при общении друг с другом. Ну и, конечно, удачи вам, оптимизма, всем всего хорошего. Спасибо вам большое.